Откройте, пожалуйста, книгу Есфирь. Эта книга входит в состав исторических книг Ветхого Завета, но стоит она не совсем в хронологическом порядке. По хронологии она должна была бы стоять перед книгой Неемии. Сначала Ездра пишет о первом возвращении иудеев из вавилонского пленения, потом где-то через 40 лет на сцене появляется Есфирь, а еще через 40 лет Неемия. Таким образом, действие книги Есфирь происходит где-то в период между тем, как вышел приказ Кира о постройке храма и восстановлением Иерусалима, произведенном по приказу Артаксеркса. Вот где-то между этими двумя событиями и происходило действие книги Есфирь. И хотя в этой книге ни разу не упоминается имя Бога, стоящее в нашем переводе в 6 главе слово «Господь» в оригинале отсутствует, но его направляющая рука в этой книге видна во всем. Евреи считают эту книгу одной из самых важных книг в Библии. Это действительно очень прекрасная история о том, как Бог хранит свой народ. Начинается эта книга с того, что мы знакомимся с мужем Есфири Артаксерксом, который являлся великим правителем Персидской империи и царствовал над 127 областями. Однажды Артаксеркс решил устроить огромный пир для своих князей и правителей. Этот пир длился целых полгода, 180 дней. Можно представить, что за это время гости уже настолько всем присытились, что уже ничто не могло удивить их. Тогда царь приказал привести в зал его жену, царицу Астинь. В той культуре было принято, что мужчины и женщины не могли появляться вместе на людях. У царя, конечно, был свой гарем, но в то же время была и царица жена. И так он приказал привести к нему Астинь, скорее всего, с непокрытым лицом, чтобы все его гости могли увидеть, какая она красавица, потому что она на самом деле была очень красива. Он хотел похвастаться ее красотой, и потому позвал ее в зал пира. Но Астинь не захотела прийти, что по тем временам было совершенно неслыханным делом. В то время женщины считались существами всего на одну ступеньку выше, чем рабы. У них было очень мало прав, и когда Астинь не послушалась приказания царя, все присутствующие сказали: «Послушай, царь, тебе надо что-то сделать по этому поводу, потому что в противном случае наши жены, прослышав о том, что сделала твоя царица, что она не послушалась твоего приказания, будут делать то же самое. Так не пойдет. Ты должен принять какие-то решительные меры». Тогда один из мудрецов предложил царю, чтобы в наказание за непослушание он лишил царицу ее царского титула. Это предложение было принято, и Астинь была уволена с должности царицы. И далее во второй главе мы читаем следующее. «После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем: пусть бы поискали царю молодых красивых девиц». Пир, о котором мы только что говорили, проходил незадолго до похода Артаксеркса на Грецию. Сам поход, очевидно, состоялся в период между первой и второй главами книги, а это значит, что между этими главами лежит временный промежуток примерно в 4 года. Итак, Артаксеркс пошел в поход против Греции, но потерпел неудачу и вернулся домой. Через какое-то время он вспомнил об Астинь и, может быть, даже начал немного скучать по ней. Тогда его слуги предложили ему устроить нечто вроде конкурса красоты «Мисс Персия», созвать всех самых красивых молодых девиц в царстве и привести их к царю, и та, которая больше всего угодит царю, займет место царицы Астинь. В этом городе, в Сузах, жила одна молодая девушка по имени Есфирь. Родом она была из Иудеи, и жила она в доме своего двоюродного брата Мардохея, который, в свою очередь, был из колена Вениаминова. Итак, он был воспитателем Есфири, дочери своего дяди, потому что она осталась сиротой. Есфирь была очень красива. Когда умерли ее родители, Мардохей удочерил ее. И был он воспитателем Гадассы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее, Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гигая, тогда взята была и Есфирь в царский дом под надзор Гигая стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение. И он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней, из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею. Когда наступало время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Представляете себе, целых 12 месяцев они проводили в салоне красоты, целых 12 месяцев над ними работали. Тогда девица входила к царю, чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. И так их приводили к царю. Они проводили с ним вечер, а после их отводили в царский гарем и больше не вызывали. О них заботились, как обо всех остальных членах гарема, но они не могли больше видеть царя до тех пор, пока сам царь не захотел бы их увидеть. Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, стражон, и приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Есфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его в 10-м месяце, то есть в месяце Тебефе, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Остинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Есфири, и сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Есфирь выполняла и теперь, так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, 2 царских евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфире, а Есфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. Далее в 3 главе мы читаем. После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, Вудеянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом. Ибо так приказал царь, а Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот Мардохею, «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнев Аман, и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея, но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. В первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. Иными словами, он искал день, в который мог бы уничтожить всех иудеев. Для этого он прибег к методам из оккультной практики. И вот жребий выпал на 12-й месяц, то есть на март, потому что первым месяцем у них считался апрель, а 12-м, соответственно, март. Именно на март и выпал этот жребий. В этот месяц он решил уничтожить всех иудеев. И прежде чем мы продолжим чтение, я хотел бы обратить наше внимание на один интересный факт. Аман, как здесь сказано, был вудеянином. А вудеяне — это потомки Амалека, амалекитян. Амалекитяне в Ветхом Завете являются символом жизни по плоти. Помните, когда к царю Саулу пришел Самуил, он сказал ему, «Так говорит Господь, иди и порази Амалека, и истреби все, что у него. Не давай пощады никому, не щади ни женщин, ни детей, не оставляй в живых ни вола, ни овцы, ничего, ничего из того не бери себе, истреби все». Саул пошел и сразился с Амалеком, и Бог даровал ему победу над амалекитянами. Однако он не послушался гласа Божьего и оставил себе лучших из овец и волов, а также сохранил жизнь царю Агагу и членам царской семьи. Когда Саул возвращался с битвы, навстречу ему вышел Самуил. Саул приветствовал его словами: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». На это пророк Самуил сказал ему: «Если ты и вправду исполнил все, что повелел тебе Господь, тогда что это за блеяние и мычание доносится до моих ушей?» Саул отвечал: «Но это самый лучший отборный скот. Мы решили оставить его для того, чтобы принести в жертву нашему Богу». Но Самуил сказал Саулу: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Он сказал: «Ты поступил глупо, и за то, что ты отверг власть Бога, Бог отверг тебя, и ты больше не будешь царствовать над его народом. Царство твое будет отнято у тебя». Все это должно было случиться с ним из-за того, что он не послушался и не истребил до конца Амалека, из-за того, что он оставил в живых царя Агага. Посмотрите, как это интересно. Прошло около 600 лет, и вот теперь Аман, потомок Амалека, ищет возможности истребить всех иудеев. Возникает вопрос, почему Бог давал такое ужасное на первый взгляд повеление уничтожить всех амалекитян? У вас, возможно, сложится такое впечатление, что Бог очень жесток. Но дело в том, что Бог видит все, в том числе и будущее. Он видел, что если они не уничтожат всех до единого из амалекитян, тогда однажды они восстанут, хотя бы один из них, и захочет уничтожить весь народ Божий. Если бы Саул тогда послушался Бога, Аман бы никогда не появился на свет, и не было бы этих попыток истребить народ Божий. Бог видит всю полную картину мира и истории. Кроме того, если мы вспомним о том, что это символы, тогда картина становится еще яснее и ярче. Амалек — это символ нашей плоти, символ жизни по плоти. Бог повелел, чтобы наша плоть была уничтожена. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, зная то, что ветхий наш человек распят с ним. У Бога нет никакой программы по реформированию, по изменению или улучшению нашей плоти. Апостол Павел писал: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Бог повелел полностью уничтожить плоть, перестать жить по плоти, перестать поступать по плоти, но почитать своего ветхого человека, свою ветхую природу мертвой, и попечение о плоти не превращать в похоти. Благодаря кресту Иисуса я теперь могу почитать свое ветхое «я» мертвым. Как писал Павел: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Истина состоит в том, что Бог повелел, чтобы ваша плоть была умерщвлена, распята, почиталась мертвой. Не давайте ей ни одного квадратного сантиметра места в своей жизни. Если вы, как Саул, не послушаетесь Бога до конца, но будете подпитывать свою плоть, будете продолжать жить по плоти, или же просто в чем-то даже самым малом будете уступать ей, уверяю вас, однажды ваше неполное повиновение Богу обернется против вас, чтобы уничтожить вас, чтобы уничтожить вашу духовную жизнь. Мы не должны превращать попечение о плоти в похоти. Мы не должны подпитывать свою плоть. Наоборот, мы должны жить по духу, мы должны поступать по духу. Итак, непослушание Саула теперь обернулось против него, против его потомков, когда годы спустя появился Аман, которого царь Артаксеркс возвеличил и которому по царскому же указу все должны были кланяться. Однако был человек, который отказывался это делать. Этим человеком был Мардохей. Дело в том, что иудеи очень буквально, в буквальном смысле, понимали и принимали закон Божий, говоривший, что они не должны поклоняться или служить никакому кумиру или изображению. А Мардохей перенес это и на человека. Он не собирался поклоняться никакому человеку. Он поклонялся только Богу. Он преклонял колено перед одним только Богом. И вот все окружающие его говорили: «Слушай, почему ты не кланяешься ему, то есть Аману? Это ведь царский закон, царский указ». А он только отвечал: «Я иудей. Мы не кланяемся человеку, мы кланяемся одному только Богу». Тогда кто-то решил донести об этом Аману. Они, видно, хотели проверить, имеет ли этот закон хоть какую-то силу. Они донесли Аману, что этот иудей отказывается кланяться ему. Когда Аман сам увидел это, он очень разгневался. Тогда-то он и задумал истребить всех иудеев. Ни одного только Мардохея. Он хотел, чтобы все иудеи были убиты. И для того, чтобы узнать, в какой месяц лучше всего совершить это дело, он прибег к помощи духов, к оккультной практике, и бросил жребий. Жребий выпал на 12-й месяц, который в соответствии с еврейским календарем приходится на март. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». В общем, он предлагает царю взятку в размере 19 миллионов долларов. Его план состоял в том, чтобы убить всех иудеев, конфисковать все их имущество и уже из награбленного расплатиться с царем. Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафову, деянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: «Отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно». И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждую областью и князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. Он скрепил его своей печатью и послал гонцов во все области, чтобы объявить о нем. В Персидской империи была очень хорошо развита система оповещения. И вот во все области отправились гонцы с письмами о том, что все иудеи должны быть убиты в 13-й день 12-го месяца, то есть в марте. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Убейте их, а потом можете забирать все их имущество. Список с указа «отдать в каждую область как закон», объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением, объявлен был указ и в Сузах престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Итак, глава 4. Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. И дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище, равный во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Есфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их, и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Есфирь Гаваха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и отчего это. И пошел Гавах к Мардохею на городскую площадь, которая пред царскими воротами, и рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их, и вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфири и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гавах и пересказал Есфире слова Мардохея. И сказала Есфирь Гаваху и послала его сказать Мардохею: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, небо в позван, один суд — смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». И пересказали Мардохею слова Есфири. Итак, Есфирь прослышала о том, что ее двоюродный брат рыдает возле царских ворот, что он одет во вретище, и пепел служит ему постелью. Тогда она спросила его, что произошло, и Мардохей передал ей копию указа, обнародованного в Сузах, и попросил ее пойти и обратиться к мужу. Теперь представьте себе, что это были за взаимоотношения? Отношения между мужем и женой, Они не виделись уже 30 дней, и если бы она осмелилась сама войти к нему, то ей грозила бы смерть. Только если бы он простер к ней свой золотой скипетр, тогда она осталась бы в живых. Да, очень странные взаимоотношения. Поэтому она и не решалась пойти к Артаксерксу. И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Во-первых, не думай, что тебе удастся избежать смерти, только потому, что ты живешь во дворце. Ты иудейка, и тебя даже там постигнет та же самая участь. Кроме того, если ты не сделаешь этого, посмотри, Бог дает тебе возможность стать его инструментом в спасении всего народа. Но если ты не сделаешь этого, Бог найдет себе еще кого-нибудь, а ты погибнешь. Ты и дом отца твоего погибнете. Бог все равно пошлет избавление. Божье намерение исполнится. Бог сказал, что сохранит иудеев даже посреди гонений и преследований. Бог собирается сохранить их, и Он сохранит их. Если не через тебя, то свобода и избавление придет из другого места, но ты и вся твоя семья погибнете. Кто знает, может быть, именно для такого времени Бог и поставил тебя царицей. Все эти обстоятельства не просто удачное совпадение. Очень часто люди говорят: «Представляешь, какая удача, какое счастливое совпадение!» Но в лексиконе христианина не должно быть этого слова «совпадение». Бог держит нашу жизнь в своих руках. У Него есть план и намерение, и все, что с нами происходит, соответствует этому намерению Божьему. Очень часто то, что мы рассматриваем как трагедию, на самом деле является способом, инструментом, при помощи которого Бог что-то делает в нашей жизни. Когда я оглядываюсь на свою собственную жизнь, я вижу на ней руку Божью, руку, которая пребывала на мне даже с самого начала моей жизни. Но должен вам признаться, что у меня очень часто бывало такое чувство, что Бог оставил меня. Я думал, что Он совсем обо мне позабыл. Я был уверен, что Богу нет никакого дела до меня и моей жизни. Мне приходилось во многом разочаровываться. Мне бывало очень трудно. На меня обрушивались просто ужасные испытания. Но когда я оглядываюсь назад, я вижу, что Бог использовал все эти обстоятельства для того, чтобы исполнить свои намерения относительно меня, чтобы подготовить меня и направить на тот путь, который Он предусмотрел для меня с самого начала. Все эти разочарования, все эти многолетние трудности в служении, все эти тяжелые годы, когда приходилось буквально на всем экономить, чтобы хоть как-то выжить, все это было частью Божьего плана, чтобы сделать меня способным к той работе, которую Он приготовил для меня. Во-первых, Он позволил мне целых 17 лет терпеть неудачу за неудачей в служении, чтобы я понял, что сам по себе я ничего не могу, чтобы потом, когда Бог начал свою работу, я не пытался приписать это на свой счет. Целых 17 лет, моих лучших лет, когда я был молод, полон сил и идей. Бог дождался, когда все это пройдет. Он дождался, когда я перестал полагаться на свои силы и поднабрался достаточно опыта и мудрости, чтобы понимать, в чем разница между моей работой и делами Божьими. И только тогда Он начал действовать. Теперь, когда я смотрю на те 17 лет в служении, я вижу, что все это было моей работой. Это действительно было самым лучшим, на что я был способен, но все это заканчивалось неудачами. Когда я смотрю на то, что Бог делает сейчас, я просто поражаюсь тому, что может сделать Он. Мне вообще не нужно беспокоиться ни о чем. Мне не нужно больше бодрствовать по ночам, пытаясь разработать план дальнейших действий, что делать, как сделать это или то. Это Божья работа. это Божья церковь. Однако мне понадобилось очень много времени, чтобы прийти к такому пониманию. Бог приводил меня в такие места, чтобы я мог познакомиться с теми людьми, с которыми мне было необходимо познакомиться. Бог всегда и во всем вел меня в нужном направлении, хотя мне иногда и казалось, что Он покинул меня. В действительности же, все это время Бог, не покладая рук, трудился в моей жизни. Когда я только начал служить как пастор в одном небольшом городке, у нас тогда с женой было только двое детей. В церкви, в которой я был пастором, было 16 человек. 2 года я прослужил там. Трудился из кожи вон лез, стучался во все двери, делал все, что только было в моих силах. Но за эти 2 года в церкви появился только один новый человек. У нас родился 3-й ребенок. Да, очень трудное это было время в служении. Мне казалось, что Бог отверг меня. Закончилось все тем, что я ушел из служения, но один очень добрый епископ уговорил меня попробовать еще раз. И в этом была рука Божья. Видите ли, когда я служил там, я познакомился с некоторыми людьми, которые хоть и не ходили в мою церковь, но позже сыграли огромную роль в том, чтобы я смог освободиться от конфессиональной привязанности. Я познакомился с ними за эти 2 года пасторства. Много лет спустя, когда я полностью разочаровался и опять в очередной раз бросил служение, они сказали мне: «Приезжай к нам и начни у нас занятия по изучению Библии». Я поехал и начал вести изучение Библии у них дома. И вскоре эта маленькая группа переросла в церковь. И именно тогда я начал различать работу Божью. Но если бы не те 2 злополучных года, я никогда не познакомился бы с теми людьми. И уж совершенно точно я сейчас не был бы в служении. Однако Божья рука направляла меня, и я вижу ее во всем. Бог действовал в моей жизни, точно так же, как Он действует сейчас в вашей. И, быть может, кто-то из вас сегодня думает, как Бог может допускать все эти обстоятельства в моей жизни. Однако, несмотря на все ваши страхи и сомнения, Бог приводит в исполнение свои намерения и планы. Кто знает, может быть, вот-вот, еще чуть-чуть, и вы сможете увидеть работу Божью после стольких бесплодных попыток и борений. Моя проблема состояла в том, что я был очень упрям. Я сам хотел все сделать. Я думал, что знал, на что я способен, и поэтому изо всех сил пытался это сделать. На протяжении многих лет я отказывался предоставить все это Богу. Но вы знаете, какая-то радость сейчас, когда я наконец-то научился отдавать все Богу. И если вы тоже просто научитесь отдавать все Богу, вы сможете увидеть, как по-особенному Бог будет работать. Кто знает, что Бог приготовил для вас? Кто знает, какие у Него есть планы для вашей жизни? Итак, Есфирь отвечала, 15 стих, и сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Вот это самое настоящее посвящение, 100-процентное посвящение, такое посвящение, которого и ждет от вас Господь. «Господь, я пойду до самого конца. Я сделаю то, что Ты хочешь. Если погибнуть, погибну, но я все равно сделаю то, что Ты хочешь». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. На 3-й день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Есфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца скипетра. Вероятно, этого требовал придворный этикет. И сказал ей царь: «Что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказала Есфирь: «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь: «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Есфири». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Есфирь. И сказал царь Есфири при питье вина: «Какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена». И отвечала Есфирь и сказала: «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Он, наверное, думал: «Здорово! Царица пригласила только меня одного прийти вместе с царем на пир». Он был в самом лучшем расположении духа, пока не дошел до ворот и не наткнулся там на Мардохея. О, как он разозлился! Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся перед ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш жену свою. И рассказывал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман: «Да и царица Есфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящему у ворот царских». И сказала ему Зереш жена его и все друзья его: «Пусть приготовят дерево вышиной в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Эта идея понравилась Аману, и он приказал построить виселицу для того, чтобы повесить на ней Мардохея. И так далее в 6 главе мы читаем. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем. Он вертелся сбоку на бок и никак не мог найти себе места. Без сомнения, Бог имел к этому какое-то отношение. В ту ночь Господь отнял сон от царя. Кстати сказать, слово «Господь» в оригинале отсутствует. И он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем. Что может быть скучнее исторических записей? Ну давайте, почитайте мне книгу дневных записей. Он, наверное, надеялся, что это чтение его усыпит. И вот когда они читали эти записи, они дошли до места, где было записано о том, что Мардохей предупредил готовящееся убийство. Тогда царь поинтересовался: «А как наградили того человека, который предупредил меня о заговоре?» Ему ответили: «Никак». И тогда царь сказал: «Его обязательно надо как-нибудь наградить». Наутро, когда Аман, заметно повеселевший, вошел во дворец, царь спросил его: «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» И мне очень нравится, как Бог все переворачивает с головы на ноги. Аман подумал в сердце своем: «Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» Он действительно был очень горд, напыщен и слеп. «Кому царь захочет оказать почесть, кроме меня?» И думая, что царь имеет в виду его, он выложил все, что в действительности было у него на сердце. И сказал Аман царю: «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят перед ним: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». После этого царь сказал: «Хорошая мысль, сделай все то, что ты только что сказал Мардохею. Да смотри, выполни все в точности, ничего не пропусти». Итак, на Мардохея возложили царское одеяние, царский венец, посадили его на коня, вывели на городскую площадь и провозгласили: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». После этого Аман пошел домой. «Эй, слушайте, вы не поверите, что со мной сегодня случилось?» Его мудрецы, конечно же, не растерялись. Они начали оправдываться перед ним. «То был неблагоприятный день, звезды сегодня неудачно были расположены. И вообще, картина не из самых лучших, твоя звезда закатывается». И вот пока он беседовал с ними, делился своими проблемами, к нему пришли от царя, чтобы поторопить его на пир, который приготовила царица Есфирь. Аман пошел туда, но все, что с ним недавно произошло, не давало ему покоя. Итак, Есфирь в очередной раз пригласила царя с Аманом на пир. Царь, будучи в хорошем настроении, спросил ее: «Чего ты желаешь, царица Есфирь? Хотя бы до полуцарства ты просила, будет исполнено желание твое». И отвечала царица Есфирь и сказала: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Есфири: «Кто это такой, и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Есфирь: «Враг и неприятель, этот злобный Аман». И Аман затрепетал перед царем и царицею. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Есфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Есфирь, и сказал царь: «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». Слово вышло из уст царя, и накрыли лице Аману. И сказал Харбон, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей. И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея, и гнев царя утих. Бог в состоянии обернуть любые обстоятельства на 180 градусов. И такое нередко происходит. Помните, когда братья Иосифа продали его в рабство египетским торговцам, он рыдал тогда, плакал, он умолял их: «Не делайте этого!» Он был тогда совсем еще мальчиком, подростком, но его братья ожесточили свои сердца против него. Много лет спустя они были вынуждены сами отправиться в Египет, чтобы закупить там еду и хоть как-то прокормиться. И придя в Египет, они не узнали Иосифа, который в то время заведовал распределением продуктов в Египте. Но Иосиф узнал их, и им пришлось туго. Он очень грубо разговаривал с ними, да еще и через переводчика. Когда они обращались друг к другу и говорили на своем родном языке, он все слышал и понимал. И один из братьев сказал: «Это наказание нам за то, как мы поступили с нашим братом Иосифом». Помните, как он плакал и как просил нас, но мы не хотели послушать его. Вот теперь мы расплачиваемся за это. Но позже, когда Иосиф наконец-то открылся им, они еще больше испугались и стали умолять его о милости. Тогда он сказал: «Послушайте, я знаю, что вы хотели причинить мне зло, но Бог обратил это все во благо». Очень часто случается так, что то, что по идее должно принести нам зло, Бог обращает это во благо, и примеров тому несчетное множество. Поэтому-то в Библии сказано в отношении детей Божиих, что ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Это есть наследие рабов Господа. Бог не позволит ни одному орудию, сделанному против вас, одержать успех. Бог позаботится о вас, Он будет охранять вас. Он обратит козни ваших врагов на их же головы. Он очень мудр. И именно поэтому мне очень нравится книга «Есфирь», потому что в ней присутствует именно этот момент, когда Бог все делает иначе, когда Бог обращает все совсем в другую сторону. Глава 8. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Есфири дом Амана врага иудеев, а Мардохей вошел пред лицо царя, ибо Есфирь объявила, что он для нее. Короче говоря, она сказала царю, что Мардохей ей приходится двоюродным братом. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардохею. Есфирь же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана. И продолжала Есфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана вудеянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Есфире золотой скипетр, и поднялась Есфирь, и стала пред лицом царя. И сказала: «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело сие пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, вудеянина, писанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» Вы знаете, у медян и персов был один очень интересный закон, который гласил, что если царь издавал какой-то указ, он не имел права отменять его. С того самого момента, как царь произносил указ и скреплял его своей печатью, указ вступал в силу. Таким был закон медян и персов. Помните, с этим же самым законом мы столкнулись в книге Даниила, когда читали о том, как его недоброжелатели вынудили царя Дария издать указ, на основании которого потребовали впоследствии казнить Даниила. Действительно, царь не мог отменить этот указ, но он нашел другой выход. Он поручил Мардохею написать другой указ, в котором говорилось, что в тот день, 13 марта, евреям разрешалось защищаться от всех, кто будет искать их смерти. Так они смогут отомстить тем, кто будет враждовать против них. В общем, он предоставил им право встать в тот день на свою защиту и убивать своих недоброжелателей. И вот далее, в 9 главе 6 стихом мы читаем: «В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек». Иудеи смогли защитить себя. Всего же, включая все царские области, в тот день иудеями было убито 75 тысяч человек. Это было в 13-й день месяца Адара, а в 14-й день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собирались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи, сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг к другу. Именно тогда и был установлен праздник Пурим. Слово «пур», если вы помните, означает «жребий», а «им» — это суффикс множественного числа. «Пурим» значит «жребий». Таким образом, праздник Пурим — это праздник жребиев, потому что именно с помощью жребиев Аман определял тот день, в который иудеи должны были быть побиты. И каждый год в этот день, по еврейскому календарю, иудеи проводят целый день в посте, а потом на следующий день, 14 марта, в селениях и 15 марта в Иерусалиме, они отмечают праздник Пурим. До сих пор, ну, конечно, они немного изменили внешнюю сторону празднования. Теперь специально для этого празднования дети шьют себе костюмы. Девочки обычно наряжаются в костюм Есфири, а мальчики в костюм Амана отрицательного героя. В этот день они приглашают в свои дома друзей и пиршествуют и веселятся вместе. В общем, это настоящий праздник. И празднуют его все так же в марте месяце. 14 марта его празднуют в селениях, а 15-го в Иерусалиме. В 10 главе говорится главным образом о том, как был возвышен Мардохей. Он стал, если можно так сказать, премьер-министром Персидской империи. Он получил кабинет и положение, которое ранее принадлежало Аману. Вне всякого сомнения, именно благодаря Есфире и Мардохею, а также тому, какое положение они занимали, когда после смерти великого Артаксеркса на престол взошел его сын, тоже Артаксеркс, и, несомненно, Есфирь, царица, оказала на него немалое влияние. Он дал Неемии разрешение на восстановление Иерусалима. Он разрешил ему возвратиться туда и восстановить городские стены. Артаксеркс был приемным сыном Есфири, но именно он дал повеление о восстановлении Иерусалима. Повеление, которое положило начало исполнению пророчества о пришествии Христа. Согласно пророку Даниилу, через 483 года после выхода этого повеления должен был прийти Христос, и он пришел. На этом мы с вами закончили изучение книги Есфирь, которая завершает раздел ветхозаветных исторических книг. Пусть Господь обильно благословит вас и использует вас в своем деле. Будьте внимательны и чувствительны к тому, что Он говорит вам, и к тому, куда Он вас направляет, и да будет прославлен Господь в вашей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь.